Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sevodnišnį lekciją – paslanie Vavilon. 29 glava knygi proroka Irmijahu. Paslanie proroka Irmijahu Vavilon, vavilonskim izgnanikam. Reč idiot o promežutke vremeni do izgnania всего еврейского народа, тогда, когда Аншекнесет Агдула вместе с пророком Йехескелем были изгнаны за 11 лет до разрушения храма. Именно им пророк Ирмияу, который находится в это время в Иерусалиме, посылает послание. Аншекнесет Агдула – людям, которые основали Ишивы в Вавилонии для того, чтобы изгнанники после разрушения храма могли прийти вместо Торы, Вавилон, который уже будет преобразован вместо Торы. Им обращает пророк Ирмияху свое послание. А вот слова послания, которые пророк Ирмияху послал из Иерусалима старейшинам, что в изгнании, и священникам, и пророкам, и всему народу, которых Навуходоносор изгнал из Иерусалима в Бавель, после того, как вышли из Иерусалима царь Ехиния, и мать царя, и придворные сановники, через Иласу, сына Шафана, и Гамарию, сына Хилкию, которых послал Циткияху, царь иудейский, в Бавель к Навуходоносору, царю Вавилонскому, сказав. То есть через посла государства Израиль, пророк Ирмияху отправляет послание в Вавилон. Послание пророка Ирмияху о правилах проживания в четырех изгнаниях, вопрос, в котором еврейский народ не имел ни опыта, ни духовной практики. Евреи не знали, как можно жить без Иерусалима, без храма, в изгнании. Для этого пророк Ирмияху посылает свое послание. Когда был изгнан Ехиния в Гагвира и жена царя Эм-Хамелах, жена Егоякима, который был предан захоронению осла. Так сказал Господь Бог Цваот, Бог Израиля всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима в Бавель, «Стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их. Берите себе жены, рожайте сыновей и дочерей, берите жен сыновьям вашим и дочерей своих выдавайте замуж. И пусть рожают они сыновей и дочерей и размножаются там, а не убавляются». Предписание молодому поколению и их родителям, а именно, как сказано в Талмуде в трактате Ктубот, «Кху ливнехем нашим, веднотехем тнула нашим, бишлома, Боним бияды кайми, элыбнотея миками бияды, ракамашмалан денил бешевенихси венитив ламиди, рехи декавцы алла ватунизби. Возьмите, сказал пророк Ирмияху, своим сыновьям жен, а своим дочерям возьмите мужей. И Талмуд в трактате Ктубот задает вопрос, насколько это зависит от человека, чтобы своей дочери взять мужа, поскольку киньян, кидушин, приобретение жены осуществляет мужчина, поэтому, допустим, сыну своего он может каким-то образом послать для того, чтобы тот взял себе жену, как он может обеспечить свою дочь мужем. Ответ очень простой о том, что нужно ее как следует одеть, как следует приукрасить и дать ей какое-то приданое для того, чтобы люди оказались готовыми на ней жениться. Предписание родителям о том, что они должны обеспечить себе возможность, изыскать себе возможность для того, чтобы выдать свою дочь замуж. Важное предписание родителям. Так или иначе, пророк Ирмияху говорит о том, что задача еврейского народа, находясь в изгнании, продолжить свое существование, а не находиться в состоянии траура, в состоянии отчаяния, не видя продолжения пути. Пророк Ирмияху говорит о возможности и необходимости продолжения пути в Вавилонии, несмотря на то, что такой духовной практики еврейский народ не имел, ибо сразу после получения Торы мы были народом, который был устремлен к земле Израиля, мы пришли в землю Израиля, которая является Эрец Акодеш, земля возвышенная, земля священная. В ней, к сожалению, мы за наши грехи не смогли удержаться, были изгнаны, и как жить дальше людям было на самом деле непонятно. Этим и объясняется потребность в послании в Вавилонию пророка Ирмияху. Отношение к властям в странах, в которых мы проживаем. «И просите мира для этого города, в который я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны». Радак, «Гаями вакеш левареха тарцам». Пророк Ирмияху упросил народ Израиля, благословлять те страны, где они находятся в изгнании. Иудаизм предписывает нам быть законопослушными и лояльными гражданами в странах изгнания и надеяться на спасение Лыцепотлы Иешуа, надеяться на спасение и возвращение в Эрец Акодеш, когда Всевышний соберет нас. Масахет Дерех Эрец. Мишеру урев шалом верудев шалом, Акодеш Барагу муришо лехае улама зе ве улама ба. Тот, кто любит мир и стремится к миру, Всевышний удостаивает его, дает ему в качестве наследия этот мир и будущий мир. То есть мы должны быть людьми, в принципе, психологические качества которых построены на стремлении к миру, а не на отстаивании своих границ. Тогда, если мы в состоянии милосердия, хесед, к этому сможем присоединить, то этот мир раскроется перед нами. Ибо так сказал Господь, Саваот, Бог Израилев, пусть не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и чародеи ваши, и не слушайте толкователей снов ваших, которые вам снятся, ибо пророчествуют они вам ложь именем моим, не посылал я их, сказал Господь. Аль-Исию, пусть не обольщают вас, лашон рассата, выражение совращения, кмо нахаж россияне, как змей, который обольщает человека, тем, что смешение добра и зла, когда присоединение каких-то соблазнов к своему бытию, приведет его на самом деле к тому, что бытие у него станет более возвышенное, более приятное, более фундаментальное. На самом деле это приносит человеку лишь пустое обольщение, и не пытайтесь следовать советам этих советников, которые холмим, которым снится, которые обольщают вас. А так сказал Господь, когда исполнится 70 лет Бавелю, вспомню я о вас и исполню для вас доброе слово мое о возвращении вас на это место. 70 лет. Пророк Ирмияху до разрушения храма, тогда, когда лжепророки утверждают, что на самом деле ничего не произойдет и все будет вполне нормально и стабильно, говорит о том, что евреи будут изгнаны, и говорит о том, что через 70 лет мы сможем вернуться 3 поколения. 3 поколения обычно достаточно для того, чтобы любой процесс по экспоненте успел загаснуть. Евреи останутся верны Торе, не смогут вернуться и построить второй храм. Вспомню о вас. Мецудат Давид, каким образом это воспоминание Бога произойдет. И в код. Гейир эт рух кореш мелех парас. Что я подниму дух, повлияю на дух Кира царя Персии. И он пошлет вас для того, чтобы вы построили храм. Как мы учили в книге Даниила, речь идет не о разрешении на строительство храма, которое приведет к строительству храма. Царь Кир осуществит только воспоминания о них через 70 лет от того, как Навуходоносор пришел к власти. В то время как храм будет построен, когда царь Дарий, царь персидский, даст разрешение на строительство через 18 лет после этого. Мы это подробно изучали в книге Даниила о том, что через 70 лет после прихода Навуходоносора к власти будет воспоминание Кира, и через 70 лет после разрушения храма будет построен второй храм. Соответственно, речь идет о разнице в 18 лет. Здесь пророк Ирмияху говорит о том, что Всевышний вспомнит о нас, когда первые евреи пойдут для строительства храма в период Кира, и тогда это не будет еще осуществлено. Размышление на тему свободы выбора среди народов мира. Всевышний говорит, что я Корешу, царю Персии, вложу программу. Гир рухо. Дух его я подниму, вложу ему просто программу. О том, что теперь нужно строить храм. Тогда, когда мы достойны, то Всевышний приводит к тому, что народы исполняют его волю по отношению к нам. Когда мы недостойны, то Всевышний тоже устроил этот мир так, что народы исполняют его волю по отношению к нам, к нашему наказанию. «Ибо знаю я те помыслы, что задуманные мною о вас, сказал Господь, помыслы о благополучии, а не о бедствии, чтобы дать вам будущность и надежду. И когда вы воззовете ко мне и пойдете, и будете молиться мне, то услышу я вас». Тогда, когда евреи вкусят горечи изгнания и будут молиться, тогда Всевышний услышит. А сейчас пророк Ирмияху получил от Всевышнего указание: не молись о них, ибо я не приму твою молитву. Дать вам
будущее и надежду. И когда будете искать меня, то обретете, если будете искать меня всем сердцем своим. И буду я обретен вами, сказал Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас изо всех народов, изо всех мест, куда я изгнал вас, сказал Господь, и возвращу вас на то место, откуда я изгнал вас. То есть утешение еврейскому народу, послание Вавилон, о том, что в Вавилоне евреи должны жить достойно, соблюдая и сохраняя свой завет, и молиться о мире той страны, в которую они изгнаны. Дать вам будущее и надежду в изгнании. Мецудат Давид. Соберу в Иудее ко второму храму, чтобы вы смогли подготовиться к окончательному освобождению в конце дней. То есть пророчество, о котором говорит здесь пророк Ирмияху в этой главе, это не пророчество о конце дней, а пророчество о временном сборе в Иерусалимском храме, во втором Иерусалимском храме, который будет разрушен, который будет лишь временным для того, чтобы в Иерусалиме сложилась Мишна, костяк устного учения. Пророчество о том, что второй храм будет лишь временным спасением из изгнания. И Малбим приводит 7 аспектов, подтверждающие, что второй храм был лишь временным, и что конец дня, о котором говорили пророки Израиля, который приводит к полному освобождению еврейского народа, о чем пророк будет говорить в следующей главе, еще далек. Малбим говорит, что не исполнилось 7 основных условий окончательного избавления еврейского народа в период второго храма. А именно, не вернулась шхина, как это было при первом храме. Второй храм давал возможность осуществления там служения человека. Но божественное присутствие в результате этого служения не спустилось в мир, так как это было в период первого храма. Второе. Храм находился под подчинением царств народов мира, Греции и Рима. То есть не было свободы еврейского народа, еврейский народ был подчинен. Третье, говорит Малбим. Не собрался весь народ в землю Израиля с 4 концов света. Это одно из условий дней Машиаха и конца дней. Это не исполнилось. Четвертое. Осталось проклятие на земле Израиля, и Гашгаха, божественное провидение, не вернулось, как прежде. Обратите внимание, в первом условии говорит Малбим про божественное присутствие в храме. Второе – это божественное провидение, которое совершенно другое. Провидение – это концепция раскрытия Бога человеку, его руки, которая управляет этим миром. Когда человек видит в этом мире духовные причинно-следственные связи. Этого не произошло во времена второго храма. Понятно, что провидение в те времена было видно намного больше, чем в наш 21-й просвещенный век, когда мы вообще потеряли духовную практику и вообще не понимаем, о чем идет речь, если мы не изучаем книги Мусара и книги о знании Бога. Да и то, от изучения очень сложно прийти к тому, чтобы выработать и раскрыть для самого себя видение божественной руки в этом мире. Но, говорит Малбим, в этом мире пока еще до конца дней это не осуществилось. Пятое, говорит Малбим, евреи остались презренные в глазах народов мира. Что не будет так, когда придет Машиах. Тогда все народы скажут, как говорит пророк Исаия, о том, что «Мицион тецэ Тора удвар Ашем Иерушалаем» Тора, знание человека о жизни, приходит в Сион. Шестое. Большей частью земли Израиля правили самаритяне, то есть земля Израиля в период второго храма не стала землей еврейской, там уже проживали народы мира. Вначале самаритяне, потом другие народы. Седьмое. Не было у тех поколений царя из дома царя Давида. То есть у нас не было царства. 7 основных условий царства прихода Машиаха не осуществились. Поэтому те пророчества, которые касались конца дней прихода Машиаха, во времена второго храма не исполнились. И второй храм был лишь временным периодом для того, чтобы еврейский народ вернулся в землю Израиля создать Мишну. А то, что вы говорите, Господь поставил нам пророков в Бавеле. Так вот, сказал Господь о царе, сидящем на престоле Давида, и обо всем народе, живущем в этом городе. Братьях ваших, которые не ушли с вами в изгнание. Так сказал Господь Саваот, вот нашлю я на них меч, голод и мор, и сделаю их такими же, как негодные смоквы, которые есть нельзя из-за негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и мором, и сделаю их ужасом для всех царств земли, проклятием и страхом, посмешищем и позором для всех народов земли, куда я изгоню их. За то, что не слушали они слов моих, сказал Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих, пророков, рано по утрам посылал, но вы не слушали их, сказал Господь. После разрушения храма слово «еврей» становится ругательством и оскорблением. До разрушения храма так не было. Даже в период осады, даже в период, когда Навуходоносор осаждал Иерусалим, до тех пор, пока они не смогли разрушить место связи между Богом и человеком, отношение к евреям было другое. После разрушения храма еврей превращается в ругательство, оскорбление и унижение. Прежде народы мира к понятию еврей относились совсем иначе. Тора, 4 глава книги Дворим.
«Ушмартем ваасетем, ки их ухматхем убинатхем лейней гаамим, ашер ишмеу эт коля хуким гаэлэ ваамру, рак ам хахам ванавон гагой агадоля зэ».
«И соблюдайте ее, и исполните ее, ибо это мудрость ваша и разумение ваше перед глазами народов, которые услышат все эти законы и скажут, поистине велик и мудр этот особый, большой, великий народ». Это исполнялось все дни существования первого храма. Народы к евреям относились с уважением. В самом случае, слово «еврей» означало отношение к этому особому избранному народу. После разрушения храма отношение народов мира изменилось к самому понятию «еврей», и слово «еврей» превратилось в ругательство, демонстрируя нам сбой нашего греха. «А вы слушайте слово Господне, все вы изгнанники, которых выслал я из Иерусалима в Бавель. Так сказал Господь Цваот, Бог Израилев, Абахави, сын Икулаи, и Циткияху, сын Маасей, который пророчествует вам ложь именем моим». А именно, в Вавилоне оказалось два пророка. То есть, пророчество заканчивается, в принципе, с разрушением храма. И пророчество, в общем-то, возможно только в земле Израиля. За границей пророчества нет. Тем не менее, поскольку пророчество – это не предсказание будущего, а это видение картины мира, то люди, которые из Иерусалима были изгнаны, понятно, что их видение картины мира не пропадает у них сразу, наступает некое состояние темноты. Так вот, там, в Вавилоне, оказывается, есть два пророка – Ахав и Циткияху. «И они пророчествуют, – говорит пророк Ирмияху, – вам ложь именем моим». «Вот я передам их в руку Навуходоносора, царя Бавельского, и он убьет их на глазах ваших. И имена их станут для всех изгнанников из Иудеи, которые в Бавеле, проклятием. Да сделает с тобою Господь то же, что с Циткияху и Хавом». То есть их имена войдут в пословицу. Пословица будет звучать следующим образом. «Да сделает с тобой Господь то же, что с Циткияху и Хавом, которых царь Бавельский изжарил на огне». Их имена войдут в пословицу. «За то, что совершили они мерзости в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих и говорили слово лжи именем моим, чего я не повелевал им». Итак, оказывается, у нас есть еще некоторые пророки, которые занимались развратом и, соответственно, вошли в пословицу в Вавилоне. Это немножко надо понять, кто это за люди. Пророки Ахав и Циткияху. К пророкам Израиля Навуходоносор относился с уважением и оказывал им всевозможный почет, потому что пророки Израиля доказали в древнем мире свое видение картины мира и свое величие. Навуходоносор относился к ним с уважением. За что он предал казни в огне Ахава и Циткияху? Обычно Навуходоносор так не поступал. Что это за новое направление в пророчестве, которое предполагает использование разврата для достижения некоторых целей? Эти пророки, как отмечают комментаторы, не были в конфликте с пророком Ирмияху и истинными пророками Израиля. Лжепророчество тоже не было их проблемой. Они на самом деле были специалисты прикладного пророчества. Талмуд в трактате Сангедрин объясняет нам в целом их жизненную позицию. Сказано так.
за что Навуходоносор предал их огню. Коамар Ашем Цвакот Элоке Исраэль, Эляха Вэль Куля Вэль Циткиягу Бен Масиягу, Ганавиим, Лахем Бишмила Шекер.
Так сказал Всевышний этим двум людям, которые пророчествуют вам с обманом. И возьмут они проклятие за себя и за все изгнание иудеи, так что войдут они в пословицу еврейского народа, которых предал огню Навуходоносор, царь Вавилона. Не сказано «сжег их», а сказано «предал огню».
Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимона бар Йохая, пришло это научить, что он сделал их такими обгорелыми углями, а именно, из-за того, что делали они мерзость в Израиле и совершали разврат. Что они сделали? Они пришли ни много ни мало к дочери Навуходоносора, не сговариваясь. Пришли по очереди. Один сказал так, что Всевышний открыл мне о том, что ты должна совершить прелюбодеяние с Циткиягу, с пророком Циткиягу. Второй, не зная об этом, пришел и сказал наоборот, что Всевышний сказал мне, что ты должна совершить прелюбодеяние с Ахавом. Так они обычно и работали, что каждый говорил мне пророчество о том, что должна совершить прелюбодеяние с другим, и так они на двоих обычно и осуществляли свой разврат. Она пришла к отцу и говорит, какие-то тут такие странные пророки пришли с несколько неожиданным предложением. Сказал ей Навуходоносор, бог этих сунези могу, он ненавидит разврат. В принципе, бог Израиля, он не любит нарушения нами любых заповедей, но по поводу того, что бог ненавидит, сказано только одно, бог ненавидит разврат. Это кто сказал Навуходоносор? Он с иудаизмом был глубоко знаком. «Когда придут они к тебе, — говорит он своей дочери, — шадрин гулы габы, пошли их ко мне». Когда они пришли, она послала их к Навуходоносору, видимо, в сопровождении охранников. Спросил он, кто вы такие и кто вам об этом сказал. Они говорят, Всевышний. «Ну вот Ханани, Мишель и Азария, я спросил их, — говорит Навуходоносор. И сказали мне, запрещено. Разврат, да, запрещен. Сказали ему. Совершенно четкий ответ, который стал возможен только после разрушения храма. Сказали. Мы тоже пророки. Такие же, как они. Им он Всевышний не сказал. А нам сказал. Во времена храма, когда было видение реальности, подобное сказать было невозможно. Когда храм уже был разрушен на небесах, уже истина была не видна. Уже каждый может говорить все, что угодно, и побеждает не тот, кто прав, а лучший оратор. Это состояние тьмы. При храме был свет, и было очевидно. Эти уже говорят, храм уже, по сути, разрушен, хотя храм еще не был разрушен. Речь идет о чем? О послании по Укармьяву в Вавилон. Сказал он им, давайте тогда мы вас предадим той же самой проверке, как мы проверили Хананию, Мишаэлю и Азария на их пророчество. А именно, в печку. Товарищ, у нас, говорит, в Вавилоне проверка очень простая. У нас пророки в печь идут. Кто из печи вылезает, тот пророк и с Богом. Кто из печи не вылезает, тот чуть говорит. Навуходоносор считал, что нужно проверять на примере опыта. Амрулей. Они говорят, неравные условия. Мы готовы, как бы в печень, никакой проблемы, но должно быть при равных условиях. Какие, говорят, равные условия? Инунтлата, их было трое. Ванантлин, а нас двое. Поэтому трое в печи, это одно. А двое в печи, это совершенно другое условие. Амарлаху сказал им на выходные. Пожалуйста, берите себе третьего, никакой проблемы. Давайте, чтобы условия были, если вы считаете, что это существенный фактор, берите третьего и втроем в печку. Говорит, никакой проблемы, обеспечим вам равенство условий. Амру, сказали они, мы хотим, чтобы третьим был Игошуа Коэн Гадоль, первосвященник второго храма, будущий первосвященник второго храма. Саврей, считали они, что придет Игошуа Коэн Гадоль, у которого особые заслуги, защитит их, и не будут они преданы огню. Как только они вошли в печь, то мгновенно сгорели, а Игошуа Коэн Гадоль, который пошел с ними в печь для того, чтобы истина раскрылась перед всем еврейским народом, оказался с обгорелыми одеждами.
Это Коэн Гадоль второго храма. О нем пишет пророк Захария. Гууд муцаль меш. Это головешка, спасенная от огня. В результате они вошли в пословицу. Бог Израиля не любит разврата. Ашимаю из Нехалама скажи следующее. Так сказал Господь Саваот, Бог Израилев, за то, что ты послал от своего имени письма всему народу, который в Иерусалиме, и к Цфанию, сыну Маасиягу, священнику, и ко всем священникам, где сказано, Господь поставил тебя священником вместо священника Егояда, дабы ты позаботился о том, чтобы были в доме Господнем наблюдающие за каждым безумцем, выдающим себя за пророка, и чтобы ты сажал его в колоду и темницу. О чем идет речь? Есть некий дядя, которого зовут Шемая, тот, кто, в принципе, должен Лишмоа. Каждый раз, когда у нас есть имя в Танахе, оно либо является именем собственным, либо оно является некоторым именем-собирателем, который раскрывает какую-то концепцию, либо то и другое, либо когда родители дали своему сыну определенное имя, то Всевышний тоже в них вложил определенную программу, так, чтобы это имя потом на самом деле имело какое-то значение. Это правда, Всевышний каждому родителю дает особую Сията Дишма, особую божественную помощь, дать своему ребенку подходящее еврейское имя, которое будет раскрывать его суть. Итак, есть некий Шамай, который должен слушать, да, Шмия слушания, из Нехалма, он находился в состоянии сновидения, в состоянии интуиции, в состоянии, когда он холем спит и находится в состояниях сна и фантазий при жизни. То есть слышание, анализ он осуществить не мог. В результате он обращается с письмом из Вавилонии в землю Израиля, говоря, что есть у вас там пророк Ирмияху, как же вы, каены, его не тормознули с его пророчеством. Казался такой вот деятель в вавилонском изгнании. И там он выдает себя за пророка. Кто? Пророк Ирмияху выдает себя за пророка. В качестве примера он говорит, что ты как бы назначен вместо священника Егояда. Кто был такой священник Егояда? Тот, кто спас династию царя Давида, тогда, когда Аталия умерщвляла царских детей. Тот, который святой святых, сохранил жизнь царю Иоашу новорожденному с его кормилицей. Вдруг он решает этот, находящийся в состоянии фантазии снов, считать, что тот должен быть настоящим потомком своего прапрапраотца, и на основании этого остановить пророчество пророка Ирмияху. То есть полный сбой. У людей уже полный сбой. Так почему же ты не накричал на Ирмияху из-за Анатота, который выдает себя у вас за пророка? Этот находится уже в изгнании. По отношению к нему пророчество Ирмияху уже исполнилось в полной мере об изгнании. Тем не менее, он говорит о том, что у вас там есть такой пророк, который лжепророчество говорит. Ибо вот и к нам в Бавель он прислал сказать, изгнание оно будет долгим, стройте дома и живите, сажайте сады и ешьте плоды их. Такое послал Шемая Нехалми из Вавилона. И Цфания священник в Иерусалиме, который получил это письмо, прочел письмо это вслух народа, вслух пророка Ирмияху. Этот священник был праведный. Он прочел это письмо пророка Ирмияху. И говорит, вот ситуация. Такая ситуация. Открытое письмо лжепророка из Вавилонского изгнания в Иерусалим. Письмо было адресовано Цфани бен Маасияу, Коэн Гадоль, Иерусалимского храма, периода изгнания. Именно его в конце осады Иерусалима, когда будет уже поздно, царь Циткияху направит к пророку Ирмияху просить о чуде, но тогда уже было поздно. Кого его? Имеется в виду первосвященника храма. Цфания бен Маасияху. И сказано было Ирмияху слово Господне, пошли сказать всем изгнанникам, так сказал Господь, о Шмае из Нехалема, за то, что Шмае пророчествовал вам, тогда, когда я не посылал его, и лживо обнадеживал вас, За это так сказал Господь: вот я накажу Шма из Нехалема и потомство его. Никто из потомков его не будет жить среди этого народа, и он не увидит того блага, которое я сотворю народу моему, сказал Господь, ибо говорил он наперекор Господу.
Человек, который был связан с концепцией пророчества, который вкусил горечь изгнания и который посылает письмо в Иерусалим из Вавилона против пророка Ирмияху, от участия в будущей истории еврейского народа освобожден. Он и его потомки. Это пророчество, по всей видимости, сбылось. Два предыдущих пророчества, которые были даны пророку Ирмияху о наказании, не сбылись. Не жителям Анатота, кагенам, которые пытались отравить пророка Ирмияху из Анатота, его родственники и друзья. Это наказание не сбылось, они сделали тшуву. Не царь Ехиния, который находился в плену вавилонском, в темнице на протяжении 37 лет, было сказано, что потомки его не будут никогда сидеть на царском престоле дома царя Давида. Это пророчество тоже не сбылось по причине того, что и он сделал тшуву. В результате именно его внук становится машиахом второго храма, Зарубавель бен Шелтиэль бен Ехиния. Что касается этого человека, то пророчество Ирмияху, по всей видимости, сбылось, хотя комментаторы об этом в явном виде не пишут. Я пытался посмотреть очень много книг, конкретно я не нашел, чтобы это пророчество сбылось, но также нигде не сказано, что оно не сбылось, поэтому из общих соображений, по всей видимости, так оно и было. Урок для нас с вами о нашем видении, о нашем слышании. Шамая, тот, который предназначен для слышания, для анализа, он пребывал в состоянии халомот, в состоянии снов, иллюзий, фантазий и состояния сбоя. Послание Вавилон пророка Ирмияху. Центральная тема этой лекции, понос Давидос, центральная тема этой лекции, что мы должны жить в изгнании, мы должны молиться за благополучие страны, в которой мы проживаем, мы должны быть лояльными и достойными гражданами этой страны, и мы должны лицапот Лаишуа надеяться на спасение. Надеяться на спасение, понимая, что то состояние, в котором мы находимся сейчас, в этом изгнании, это состояние отдаления, состояние отторжения, состояние ужаса. Мы должны надеяться на спасение. Не на переезд, не на изменение, не на какую-то динамику. На спасение мы должны надеяться. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вы говорили, что евреи, находящиеся в изгнании, должны быть лояльны как бы к стране, в которой они проживают. Если это страна антисемитская, например, как фашистская Германия или нынешний Иран, они тоже должны как бы молиться за благополучие этой страны и проявлять повышенную лояльность? Как бы.
Под лояльностью мы не говорим, что люди должны разделять внешнюю и внутреннюю политику страны, партии, они должны быть законопослушными гражданами, и в случае, если страна является такой, что еврею в ней проживать невозможно, то эту страну нужно оставить, приехать в нормальную, адекватную страну и молиться о ее благополучии. Вавилон был, безусловно, страной, которая была очень положительно и позитивно ориентирована по отношению к евреям. Евреи были захвачены, но не попали в рабство, не попали в плен. Им дали земли, которые они имели, согласно тому, что они имели. В ситуациях с Ираном конкретно, безусловно, евреи, находящиеся там, должны каким-то образом повлиять в рамках закона и в рамках какой-то морали и позитивизма на отношение к, в частности, Израилю, и такую страну покинуть. Страна совсем как бы бешеная, поэтому в бешеной стране жить нельзя. Но евреи, которые сами приехали из Ирана, в том числе совсем недавно приехали из Ирана, у меня есть один знакомый, который только что вот буквально несколько лет назад приехал из Ирана, говорит, что в Иране для евреев нет абсолютно никакой проблемы. Они не скрывают то, что они евреи, они ходят там по улицам, они работают, ни с какими проблемами антисемитизма или что-то в этом роде, они не сталкиваются. Хотя Иран – это жуткая страна, и я прошу не понять из моей лекции, что здесь есть какой-то элемент оправдания режима и
бешеного президента и так далее. Иран – это безусловное зло, сочетающееся с большой тупостью, с недоразвитостью, что является особо страшным.
Что подразумевает по слову «спасение»?
Хороший вопрос. Что такое Йешуа, что такое спасение? Спасение – это переход к новой действительности. Спасение – это когда то, к чему ты стремишься, не является определенным улучшением жизненного уровня, духовного или материального, а является освобождением другой действительности, как человек, который сидит в темнице, в прямом смысле этого слова, в карцере безвылазно, пожизненное заключение, вот для него освободиться – это и есть спасение. Вот это и есть наше состояние, как об этом говорит пророк Ирмияху, что выведу я вас из темницы, заключенные, у которой потеряли надежду. Мы должны понять, что для нас приход Машиаха – это не то, что вот как бы сейчас тоже нормально. О нашем состоянии сейчас плачут наши праотцы. Мы будем учить про плач Рахели, как Рахель оплакивает своих потомков. Рахель оплакивает своих потомков сейчас. Все это время, начиная с разрушения первого храма, на протяжении всего времени существования второго храма Рахель оплакивает своих потомков. Это важно понять. До сегодняшнего дня. То есть наше состояние сейчас, состояние плача, мы узники, у которых нет надежды. Поэтому мы мицапим лаишо, мы надеемся на спасение, то есть переход к новой реальности, к новому мироустройству. Тогда, когда пропадет грех, когда Всевышний будет раскрыт перед нами, и когда те радости, которые у нас есть в нашей вот этой тюремной жизни, мы поймем, что это радости очень малые.
Мы сталкиваемся очень много с лжепророками в этой книге. И если вам обратить внимание на Рамбама, который говорит в Хилхос Йосадей, четкое определение, кто является настоящим пророком, а кто является лжепророком, возникает вопрос, каким образом в то время, во время Ирмияху, мудрецы не старались использовать халаху для того, чтобы определить, кто же все-таки является лжепророк, чтобы просто не обращать на него внимания изначально.
Не существует у нас закона пророчества и лжепророчества. Это вещь, которая касается больших людей, их видение картины мира. Проблема, которая фигурирует здесь, о том, что больших мудрецов никто не слушал, никто не спрашивал, ровно как и малых и средних мудрецов. Было состояние, когда вся власть была против истинных пророков, а лжепророки, они пророчествовали власти угодные для них, тем самым получая определенные блага в этом мире и должности в Министерстве по делам религии Иудейского царства, и все было нормально. Именно за это храм был разрушен, за то, что люди судили своих мудрецов, своих пророков. Это было состояние сбоя, о котором как раз и идет речь в книге пророка Ирмияху.